Радио «Вера» представляет. Делатели на радио «Вера».
Здравствуйте, друзья, я Тутта Ларсен.
Я Василий Рулинский, пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности.
Это проект «Делатели» на радио «Вера».
И у нас в гостях сегодня протоиерей Михаил Потокин, временно исполняющий обязанности председателя Синодального отдела по благотворительности. Батюшка, здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Не так давно Священный Синод назначил вас на должность руководителя синодального учреждения. И, конечно, для многих это, может быть, было неожиданным. Мы знаем, насколько много делает Синодальный отдел по благотворительности. В последнее время, 14 лет, вот Владыка Пантелеимон возглавлял отдел. И сейчас новый этап, новое такое служение у вас. Вы достаточно долго возглавляли социальный отдел Московской городской епархии. И, конечно, в этой сфере много тоже видели, знаете. Хотелось бы прежде всего, конечно, поговорить о том, что сейчас волнует всех. Отдел сейчас активно организует помощь в Курске, да, в Курской области. Там сейчас много пострадавших в результате вот этих всех военных действий. И можно вот с этого начать, с того, что больше всего всех волнует, что сейчас происходит в Курской области и как мы можем к этому присоединиться, к этой помощи.
К сожалению, да, это новая реальность для нас, потому что те проблемы, которые были, ну вот, до начала специальной военной операции, это одни проблемы, да, это социальные, конечно, там разные, там и это и дети-сироты, и инвалиды, и это и бездомные, и все прочее, чем кому помогала церковь, да.
И вот, как будто бы были хронические проблемы,
да,
а сейчас стало много острых.
Появились острые проблемы, причем настолько острые, с которыми мы раньше не сталкивались. И вот, вот такой опыт первый, это вот на новых территориях у нас был, собственно говоря, где созданы были гуманитарные центры, где вот мы искали путей, как организовать помощь и гражданским тем, кто остался там, и в госпиталях, и в больницах, и в детских домах, и в домах престарелых, да, и так далее, потому что там фактически социальная структура сильно пострадала. Естественно, кто первый страдает, да, во время каких-то стихийных бедствий? Страдают самые незащищенные. В этом смысле как раз незащищенными оказываются те категории людей, которым мы в основном помощи оказываем. То есть это инвалиды, это пожилые, это одинокие, это те, о ком некому позаботиться, и которые сами не могут как-то обустроить свою жизнь в новых условиях. Поэтому вот и проблема это весьма острые, вплоть до проблем жизни и смерти, потому что человек не получает продуктов и негде их купить, то фактически как ему питаться-то? Без еды-то мы долго не сможем. Поэтому самые простые вещи, да, еда, сон, вода, электричество, связь, когда это все отсутствует, я не говорю о медицине даже. Медицина хороша там, где мы можем к ней обратиться, а если у тебя нет связи и ты не передвигаешься, то медицина тебе никак не придет сама по себе. Поэтому здесь огромное количество проблем, с которыми столкнулись уже вот во время проведения специальной военной операции вот на Запорожской, и в Луганской, Донецкой народных республиках. Вот. И тогда действительно вот у нас такой, к сожалению, может быть, опыт, да, уже есть. Ну вот, и организация работы в таких местах, и организация центров гуманитарной помощи, и где принимается не только, собственно говоря, решение по поводу того, там, привести, раздать там помощь самую материальную, да, она, конечно, тоже необходима. Но вопрос в том, что мы раздаем-то тем, кто может сам к нам прийти, если мы просто раздаем ее, а ведь нужно дойти до тех, кто не может ходить.
Да,
или кому это, да-да. То есть вот адресная помощь, которая, в общем, была как раз приоритетной для наших центров, собственно, является, наверное, более-менее уникальной, потому что больше всего другие организации именно заботятся о том, чтобы просто доставить.
Привезли, их раздали.
Да, привезли, уехали, раздали, да, и все. А вот конкретного человека, найти этого человека, да, и понять, что, как ему можно помочь.
В этом начать смысле, помогать регулярно.
Начать помогать регулярно, да. То есть, да, когда не он к тебе идет, да, приходится к нему ехать или идти, или вот. Это действительно, в общем, мне кажется, такое важное событие. И сейчас вот опять, к сожалению, мы видим эскалацию вот в Курской области и огромное количество опять беженцев. Но вчера говорили о том, что это там 70 тысяч там, с лишним человек. Я думаю, что, может быть, это и больше.
Скорее всего, будет увеличиваться.
Да, я думаю, что будет увеличиваться, потому что люди, конечно, не все регистрируются. Как-то человек убежал, он может жить у родственников и не обозначить себя как беженец. Да?
Конечно.
То есть беженцы, наверное, мы можем посчитать только тех, кто обратился в пункты, да, какие-то помощи. И здесь пока ситуация вот, ну, более-менее не стабилизируется, скажем так, мы, конечно, получим очень большое количество проблем от людей, которые покидают жилище вот в экстренной ситуации, не имея с собой ничего, иногда и денег, и там белья, необходимой одежды, не говоря уже о том, что им где-то надо жить. Да, развернутые пункты временного размещения, даже немногие про них не знают. Да, если спросить, вот, знаете, простые есть вещи, там, да, спроси у москвича, где у тебя бомбоубежище ближайшее.
Да, ну, слава богу, не знаю.
Слава богу, мы не знаем, но на самом деле...
Пора бы выяснить,
на самом деле. Но в некоторых, да, в некоторых случаях оказывается, что человек, когда не знает, как ему, вот, как ему эвакуироваться, да, что нужно взять документ с собой, ведь человек без документа, а сейчас объявлен режим контртеррористической операции, значит, человек без документа – это человек, да, фактически, который попадает под подозрение. Но когда человек выбегает во время канонады, там, где рвутся снаряды, кругом летают дроны, выбегает из дома, вряд ли он об этом подумал. Понимаете? То есть огромное количество проблем, начиная с самых насущных, там, еда, вода, одежда, сон, где крыша над головой, да, ну и кончая документами и дальнейшим размещением. То есть это все в комплексе. Вот такой, оказывается, большой, так сказать, большой-большой ком проблем. И мы, конечно, стараемся помогать там сейчас и организуем помощь, и стараемся координировать помощь, которая идет из других регионов. Потому что единственный наш способ помочь – это все-таки оставаться вместе. Потому что вот в этом как раз, может быть, и одна из самых больших преимуществ церковной помощи как таковой. Потому что здесь не организация помогает, здесь люди помогают людям. Это взаимность такая, когда человек один отдает другому, она как раз рождает нечто другое, не просто помочь, а установить связь между людьми. Вот у нас добровольцы в Мариуполь, которые ездят, там помогают чинить дома частные тем людям, которые уже пожилые, там престарелые, инвалиды, которые не могут сами это сделать. А домов очень много, повреждено, по-моему, там чуть ли не 20 тысяч домов. Вот. И поэтому, вот, понимаете, ну, в процессе вот этого, когда приезжает бригада добровольцев, которые свой отпуск, вместо того, чтобы проводить его с семьей или где-то там в каких-то красивых местах, они свой отпуск берут и едут помогать туда, где нужно помочь, и нужна их помощь, и строят там, и латают крыши, и меняют окна. Вот в этот момент возникает такая связь, потому что человек видит, что он не оставлен один, он не брошен, да? Что есть много неравнодушных людей, которые готовы помогать, и которые сердечно вместе с ним. Понимаете, вот эти связи между людьми, они на самом деле очень драгоценны, потому что они помогают часто выжить в очень таких сложных условиях. Мы вспоминаем там и Отечественную войну, там вспоминаем и всю литературу, связанную с ней, и понимаем, что во многом как раз мысль человека о том, что у него есть близкие, у него есть семья, у него есть друзья, она помогает ему выжить в тех условиях, в которых выжить вообще невозможно. Ну вот, поэтому здесь духовная такая связь и помощь именно в том, чтобы человек ощущал себя не одиноким, нужным, к нему обращено внимание, причем внимание вот многих. Это очень важно, мне кажется, сейчас и для жителей, вот тех, которые покидают свои дома, в том числе в Курской области, сейчас вот еще пришли новости из Белгородской области, тоже начинается эвакуация, да, людей. Слава богу, там не ведется пока каких-то активных боевых действий, то есть можно это все более, наверное, как-то разумно и спокойно сделать, но все-таки люди лишаются крова. Жизнь ломается. Понимаете, как жить, когда у тебя ничего привычного больше нет, довольно сложно себе представить нам, кто привык жить благополучно. Поэтому вот призываем, вообще-то говоря, оказывать помощь, в том числе через церковные вот каналы, да, которые мы потом объявим.
Я думаю, что у многих сейчас появилось желание как-то присоединиться к помощи. Это можно сделать, если вы живете в Москве, то я так понимаю, что у нас в церковном штабе помощи беженцам в Москве по адресу Николаевская, 49, строение 3. Каждый день с 10 до 19 ждут продукты питания, длительного срока хранения, средства гигиены и постельные принадлежности, новые обязательно постельные принадлежности для тех людей, кто прибывает вот из Курской области в том числе, и все это будет направляться также туда. Ну, а если вы в других регионах живете, то можно сделать пожертвование на сайте miram.help, это платформа «Поможем», созданная нашим синодальным отделом по благотворительности, и там открыт такой срочный сбор средств, собрано 3,7 миллиона рублей, казалось бы, в общем-то, немало вот за эти 2-3 дня собрано, но на самом деле, конечно, вы понимаете, что масштаб помощь, да, еще. Да, конечно, требуется еще гораздо больше, поэтому очень просим присоединиться. Я думаю, что если вы, конечно, в Курске проживаете, то вот там есть один из крупнейших таких гуманитарных центров при молодежном отделе епархии, он открыт вот ежедневно, там около 200 волонтеров трудится, если есть желание присоединиться, тоже это можно сделать.
Вот только хотела спросить, если, например, люди физически хотят приехать, и поучаствовать в помощи.
Физически беженцам довольно сложно. Вы представьте себе, что все эти беженцы, им нужно где-то размещаться. Ну, кто-то у родственников, кто-то в ПВРах, кто-то в гостиницах. То есть мест, вот, чтобы приехать со стороны, угу, да, и разместиться где-то. Сейчас проблема именно с этим. Понимаете, вот, потому что беженцы занимают все то, что возможное жилье, которое оказывается свободным, и даже не жилье. То есть там оборудуется помещение под временные пункты размещения. Поэтому здесь вот тоже мы должны понимать, что если мы приезжаем помогать, а где мы будем жить сами? Это, ну, проблема. Да. Если есть, конечно, какие-то знакомые или какие-то каналы, где можно получить жилье, то можно приехать туда и опять-таки обратиться в наш штаб, который сейчас формируется, или в молодежный отдел. Я думаю, что там примут вот вашу помощь. Но вопрос в том, что пока организовать для большого количества добровольцев проживание в Курске или Курской области довольно непросто, потому что беженцы постоянно прибывают. И первые, которых мы должны поселить, это, конечно, люди, которые лишены жилья, которым, собственно, не под небом же им ночевать. Поэтому здесь еще хочу добавить к вашим словам о том, что в Москве, в московских храмах также собирается помощь в эти дни. И как раз в ближайшую неделю, дней 10, можно зайти в любой храм и помощь принести, ту, которую уже озвучено. Это продукт питания длительного хранения, бытовая химия и новое постельное белье. Можно оставить в храмах, а храмы передадут это в наш гуманитарный центр. Такая акция по всем московским храмам, по гласению патриарха, началась вот предыдущее воскресенье, 11 августа, и будет продолжаться до конца августа, будем продолжать мы, а может быть и дальше.
Ну, вот. Да, там даже ежемесячно написано, что нужно
ежемесячно, будет собирать, да, храмы, то есть, да, здесь как бы помощь мы постоянно, ситуация меняется, поэтому все-таки, если у вас есть желание помогать и лично, я бы, ну, можно оставить свой какой-то, свои контакты, позвонив на нашу горячую линию.
Да, давайте ее озвучим тоже. Горячая линия Синодального отдела по благотворительности сейчас работает в усиленном режиме, это номер 8 800 70 70 222. Это единый номер, круглосуточный, звонок бесплатный из любого региона страны. И вот сейчас поступают десятки звонков на эту линию по вопросам помощи в Курской области. Здесь принимаются и просьбы о помощи, и предложения о помощи, очень важно. То есть те люди, кто хотят присоединиться, они могут
позвонить. Могут оставить, да, свое, да, оставить свои координаты, и как только возможность такая будет, мы к ним обратимся.
Делатели на радио «Вера».
Это проект «Делатели» на радио «Вера». С вами тут Таларсон.
И Василий Рулинский. И у нас в гостях сегодня протоиерей Михаил Потокин, исполняющий обязанности председателя Синодального отдела по благотворительности.
А можно, ну, если, конечно, это вообще реально, как-то описать сейчас маршрут беженца? Вот что происходит с человеком, который сейчас лишился всего в тапочках, ну, может быть, с паспортом, и с ребенком в охапку? В охапке оказался вот в такой ситуации, когда ему нужна помощь, и он позвонил, да, по горячей линии, и дальше что? Он попадает в ПВР, да?
Отец Михаил,
вот, ну, вот этот маршрут.
Он, если он позвонит именно по горячей линии, то получается, что он с оператором общается, и дальше он формулирует свою просьбу. В зависимости от того, какая ситуация, иногда у нас просят, собственно, об эвакуации. Такое часто бывает.
И разные вот просьбы, да. Вот если взять горячую линию, иногда просят где-то разместить. Мы даже можем разместить в другом регионе человека. Да, у нас есть возможность там в соседних областях. Воронеж там принимает уже по церковным каналам. То есть, если мы берем человека, просьбу к нам, с какой-то просьбой обратился человек, мы начинаем работать с этой просьбой. То есть, конкретно понимаем, что ему нужно. У нас есть все телефоны администрации, связь с администрацией Курской, там и возможность там выяснить по поводу документов, проживания, ПВРов, размещения, но не только в Курске в самом, но и в соседних областях, как я уже сказал. Потом у нас есть центр гуманитарный, где можно получить помощь. То есть человек спрашивает, где ему получить там одежду можно взять, где можно взять там продукты питания и так далее. Мы сразу говорим адрес, где у нас работает.
Мы можем его озвучить. Это улица Тускарная, дом 1, город Курск. Да, каждый день туда можно приходить за помощью.
То есть там до 500 человек в день приходит. В том числе и те, кто обращается к нам на линию, и в том и курчане, которые знают, собственно, этот адрес уже. Там до 200 добровольцев там работает ежедневно. Поэтому там такой очень как бы хороший уже опыт, и туда, то есть мы смотрим, что, как, куда человеку нужно, то есть человек сам не должен искать, потому что, ну, и сам шок вообще, человеку очень трудно искать чего-то, когда он, знаете, его выдернуло из обычной жизни, привычной, да, и поэтому вот мы берем на себя такую миссию найти человеку помощь, оказать ему, разместить, помочь там решить вопрос с документом или там помочь решить вопрос с получением необходимой помощи и так далее. То есть вот как бы просто разные просьбы, понимаете? Угу. Поэтому эта линия как раз как рабочая горячая линия. То есть человек звонит, оставляет просьбу, и потом уже наши добровольцы, которые работают совместно с линией, они выясняют маршрут и, так сказать, уже обратно перезванивая, дают возможную и нужную информацию, что мы можем сделать для этого человека.
А если необходима эвакуация, вот как ты говоришь?
Ну, я так понимаю, что сейчас именно в Курск приехал наш дорогой важный сотрудник, отец Дмитрий Кротков, который возглавляет еще специальный гуманитарный центр Крымской метрополии, и уже сейчас по таким звонкам, поступившим на горячую линию, он уже начал выезжать. Вывозить для того, чтобы людей, да, привезти там гуманитарную помощь, которую они попросили, там хлеба нет там у стариков в этих поселках возле линии боев, там, конечно, очень опасно, вот, и он, конечно, готов эвакуировать, но надо сказать, что ситуация очень там непростая, и кое-где войска не дают проехать и по понятным причинам, но мы понимаем, что там же есть и звонки такие, когда человек остался там, а все родные уехали, пожилой, например, да, лежачий инвалид, да, и его не успели эвакуировать, например, да, и что делать в этой ситуации, если вот этот населенный пункт перешел под контроль ВСУ, и вот связь потеряна, вот люди так звонят, конечно, это тяжело очень.
Тяжело, да, нет, но, конечно, ситуация очень непростая, поэтому требуется помощь, требуется участие. И я хочу сказать, что некоторые, например, отказываются эвакуироваться, боятся за жилище там, и хотя рядом линии фронта, и, в общем, довольно все напряжено, вот даже мы видео видели, где вот мы даем помощь, там это, ну, довольно такой хороший пакет, дней на 5, наверное, там и вода, ну, вот, питьевая, там и продукты необходимые, вот, килограмм 10, наверное, всего вот на семью, но при этом предлагаем выехать, то есть вот уже автобус стоит, можно взять, сесть и поехать, никаких препятствий нет, отказываются, то есть некоторые все-таки остаются, жалко покидать жилище. Ну, у человека разные мотивы. Мы силой вывести ведь не можем, конечно, понимаете? Поэтому вот люди, некоторые просто остаются принципиально, потому что они хотят вот пробыть это время дома. Ну, тогда вот им по возможности мы привозим то, что они нигде не могут получить, потому что каких магазинов уже нет. Все, так сказать, все разбито, разгромлено, и доставки никакой не будет туда. Поэтому здесь вот, ну, вот какие-то свои запасы, огорода, плюс вот наша помощь. Люди стараются выжить в своих жилищах там, где вот рядом с линией боевых действий, которая сейчас разворачивается. Поэтому вот тоже он ездит и к этим людям, потому что им необходимо это нужно привезти.
Слушайте, ну, вы озвучили, на самом деле, огромную цифру, 70 тысяч человек, более 70 тысяч, это большой, целый огромный город, на самом деле, прям большой районный какой-нибудь
центр. Это только учтенные.
Да, и очевидно, что эти люди вряд ли в ближайшее время смогут вернуться к прежней жизни, и вообще неизвестно ли, есть ли там куда возвращаться. Какой дальнейший путь у этих людей, какая у них может быть дальше судьба?
Ну, вы знаете, на самом деле путь-то есть, потому что, слава богу, страна большая, и много неравнодушных людей. И государство все-таки делает много для этих людей, оно выдает жилищные сертификаты, как на вот новых территориях. И на этот сертификат вы можете приобрести какое-то жилье, просто это, ну, замена денег, скажем, да, то есть, если вы жилье свое потеряли, ну, вот, то вам помогут его приобрести новое жилье или восстановить старое, в общем, все зависит, понимаете, то есть, здесь как бы эти люди не останутся я думаю, не останутся они одинокими, брошенными какими-то и так далее. Конечно, есть сложные случаи, утеря документов там и все прочее, там сложности с восстановлением и прочее, прочее. Но мы понимаем все это, то есть бесконечное разнообразие всяких ситуаций, которые невозможно вместить ни в какую схему. Но что интересно, что как раз церковные пункты помощи остаются до конца загруженными, потому что мы работаем со всеми случаями, не только со случаями, которые по закону, вот человеку положен сертификат, там выплата, еще что-то, компенсация и так далее. А мы работаем с теми, кто вот, ну, оказался, как говорится, без всего, без всякой поддержки, ну, по каким-то, может быть, даже личным причинам. Человек просто не знал или неправильно информировал, или неправильно поступил с этой помощью, там, или не получил этот сертификат, или не реализовал его, потому что он по времени ограничен, понимаете? То есть разные случаи. Люди ведь совершенно, некоторые оказываются беспомощны. Нам и так сложно существовать в современной цивилизации, где все цифровизовано, где нужно уметь там заполнять анкеты, работать с госуслугами там, и всем прочим.
Ну, для этого, как минимум, у тебя должны быть какие-то гаджеты,
которые ты должен купить. Да, не очень надо им уметь ими пользоваться. Да. Для человека, там, скажем, 70 плюс эти гаджеты, они вообще в далеком прошлом, он никогда, может быть, с ними и не общался. Понимаете? Есть, конечно, люди 80 общаются с гаджетами, все по-разному, но все-таки мы можем понять, что вот люди есть, вот, которые оказываются беспомощны перед системой, которая требует от них определенных действий. Да? Мы должны этих людей провести по системе, то есть взять за руку буквально и сказать, давай мы тебе заполним, давай мы тебе поможем, давай мы обратимся сами в те органы, которые тебе должны помочь, понимаете. То есть здесь все равно не исключено большое число людей, которые вот будут потерянными вот в какой-то ситуации, да, которых нужно вот именно, что называется, взять и за ручку вот провести везде, чтобы они все могли для себя получить. И это не по вине системы, а потому что, ну, она не может учесть всего, в том числе и состояние человека, который в шоке там. А вы представляете, мы сейчас говорим о чем? Что идут военные действия, что это современная война, это огромная, так сказать, мощность оружия. Ну вот, если там глохнут солдаты от того, что рядом разрываются вот мины там и снаряды, а что быть человеку, вот скажем, с гипертонией, там, человеку, который, вообще-то говоря, которому вот любые нервы поднимают давление настолько, что он может оказаться там с инсультом, с инфарктом, где угодно, понимаете? Ведь человек на самом деле пожилой бывает очень хрупким. И для него выдержать вот такую нагрузку уже, мне кажется, это подвиг. Потому что если он остался жив хотя бы после того, чтобы это пережил, да, мы их бережем, наших там дорогих наших родственников, близких, да, мы их бережем. А там как? Понимаете, поэтому там действительно очень много людей окажутся вот в такой ситуации непредсказуемой, и как здоровье их отреагирует, как отреагирует их психика, да, их тоже это не факт, что человеку вот легко пережить такое.
А вот. Если мы говорим о семьях с детьми, то ведь мало накормить и одеть ребенка, если он, ну, в какой-то достаточно обозримой перспективе не вернется домой. Ему же, ну, сейчас 1 сентября на носу, да?
Да.
Детские
да.
сады, школы, как с этим быть? Ну, есть ли здесь какая-то схема?
Ну, схема есть, конечно. Государство предполагает, что и в пунктах временного размещения все равно где-то рядом есть учебное заведение. Как-то учебный процесс организует для них. Мы тоже думаем сейчас вот о разворачивании такой программы, да, онлайн-школы, да, для вот семей, которые лишились крова, которые беженцами оказались. То есть мы сейчас думаем тоже над такой программой, чтобы вот возможно было через вот интернет-ресурсы искать таких детей и подключать к ним педагогов, которые были бы волонтеры. То есть такая программа нами тоже, наверное, будет развернута, ну, не сразу, но, может быть, сентябрь-октябрь месяц, вот, начнем помогать. То есть это тоже как бы вот мы понимаем, что здесь, понимаете, это не одна проблема. Это столько проблем, сколько мы, наверное, вот две передачи, три веди там. И поэтому все-таки нужно просто не сидеть, сложа руки, я так считаю. Да. И вот в смысле не только нам с вами, которые здесь в студии, но людям, которые неравнодушны, не сидеть, сложа руки. То есть предложить помощь ничего не стоит. Ну вот, но если у нас будет много предложений, да, то, наверное, мы большему числу людей поможем. Мы занимаемся координацией, то есть связью между теми, кто хочет помочь, и теми, кто в помощи нуждается.
Давайте как раз вот тот момент, когда хотелось бы еще раз озвучить все варианты помощи. Если вы хотите сделать пожертвование, это можно сделать на сайте miram.help, платформа «Поможем», созданная синодальным отделом по благотворительности. Если вы проживаете в Москве, то можно принести продукты длительного срока хранения, средства гигиены и новые постельные принадлежности в любой ближайший храм и также привезти по адресу Николаевская, 49, строение 3, каждый день с 10 до 19. А если у вас есть желание предложить какую-то помощь волонтерскую, либо там, например, на транспорте своем, либо свое жилье предложить, можно не в Курской области, а в другом каком-то регионе, пожалуйста, это можно сделать по телефону нашей горячей линии церковной 8 800 70 70 222, и по этому же номеру принимаются просьбы о помощи от тех, кто непосредственно находится в Курской области, либо нуждается там в эвакуации, размещении и так далее. И вот, отец Михаил, вы сейчас сказали про образовательную составляющую, очень важную. Мне бы хотелось немножко тоже поговорить и о вашем таком замечательном проекте, который вы начали и сейчас активно развиваете. Проект по обучению тех детей из отдаленных таких районов, от областных центров, да, можно сказать, в глухих таких местах одаренных детей вы готовите к поступлению.
Они оказываются одаренными в результате. Знаете, как он сказал у нас один педагог, куратор одного из предметов, когда он дал детям диктант, ну, вот, а потом, ну, прошло какое-то время, он говорит, да, говорит, вы знаете, дети были очень запущенные. Это не значит, что они вот какие-то, да, запущены, это значит, что ими никто не занимался особо. Это, собственно, проект для детей из малообеспеченных семей или неполных семей, детей-сирот, которые мы начали 4 года назад в Москве по благословению патриарха. И занятия проходят в малых группах, ведут их студенты московских вузов, которые получают методику от своих педагогов. Ну, вот, собственно, два вуза – это МГУ и Высшая школа экономики. МГУ – это
очень серьезный уровень.
Механико-математический факультет МГУ, и Высшая школа экономики – это кафедра филологии, которые нам помогали в начале. Ну, как-то довольно быстро мы поняли, что не только московские школьники нуждаются в этой помощи, и мы вышли в онлайн-занятия, хотя нам казалось, что они менее эффективны. Ну, наверное, так и есть. Конечно, лучше, когда ребенок приходит куда-то и занимается, что называется, лицом к лицу с педагогом. Но есть места, где это просто невозможно. И хороший уровень вот, преподавания, который мы стараемся поддерживать на наших курсах, конечно, в некоторых местах, в некоторых регионах сложно его обеспечить школьникам. Поэтому вот мы начали еще в Ивановской области, в Кинешме, да, в Сыктывкаре, в республике Коми, вот, такие проекты осуществлять. И у нас довольно хороший результат получился вот по детям, которых мы не отбирали по способностям. Но у нас вот дети пишут вот ЕГЭ по русскому на 10 баллов выше, чем в среднем по стране, и математику профиля на 6 баллов выше, чем в среднем по стране. То есть у нас есть результат некий, который мы вот сейчас стараемся, сейчас мы открывать больше центров у нас, как бы сейчас есть возможность такая. Вот. Для детей занятия бесплатное, конечно, да, но условием является выполнение домашних заданий и посещение регулярное, потому что то, что бесплатно, не всегда воспринимается как что-то серьезное. Знаете, иногда, так сказать, ну, бесплатно учатся, сегодня пойду, завтра не пойду, да? Бесплатно не только для детей, не для проекта. Проект оплачивает работу и кураторов, и студентов. Вот. Ну, вот, да, такой проект есть у нас, мы несколько его расширяем сейчас, и мы сделали для этих детей, дали им возможность приехать в Москву зимой на зимних каникулах, мы их водили там в Третьяковскую галерею, в театр, они встречались с педагогами, то есть здесь есть моменты для расширения. Сейчас вот летом прошла в Кинешме летняя школа, где 28 детей участвовало, приехали педагоги из МГУ вместе со студентами, вот, с утра были занятия, потом свободное время, там обед, это все бесплатно. Какие-то мы экскурсии они проводили в Палях, там была такая экскурсия у них по Волге, потому что Кинешма на Волге, там на пароходе, да, то есть какая-то программа для детей, но она предусматривает тоже довольно интенсивное занятие, в том числе и установочное для тех детей, кто будет у нас учиться.
Это проект «Делатели» на радио «Вера», я тут Таларсен.
Я Василий Рулинский, мы сегодня говорим с протоиереем Михаилом Потокиным, исполняющим обязанности председателя синодального отдела по благотворительности. Давайте напомним еще раз, как можно присоединиться к помощи прямо сейчас. Это можно сделать на платформе «Поможем» на сайте miram.help. Сейчас ведется сбор средств на пострадавших. пострадавших в Курской области. И также можно позвонить и предложить свою помощь по номеру 8 800 70 70 222 и принести необходимую гуманитарную помощь, продукты и средства гигиены в любой ближайший московский храм. Мы вернемся после короткой паузы.
Делатели на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Делатели на радио «Вера».
Продолжаем проект «Делатели» на радио «Вера». С вами Тутта Ларсен.
И Василий Рудинский. У нас в гостях сегодня исполняющий обязанности председателя Синодального отдела по благотворительности протоиерей Михаил Потокин. Отче, вы начали говорить в первой части программы об своем образовательном проекте, который уже, я так понимаю, распространился на два региона. Вы планируете его распространять и, например, хотим, зону конфликта, туда вот в эти, да?
Да, может быть,
это же одно из самых востребованных.
Да, может быть, этот вот опыт можно масштабировать как раз для помощи.
Да, мы будем стараться, да, это делать там немножко на другой основе, потому что другой масштаб. Здесь у нас все-таки учатся там, до сотни школьников. В следующем году мы хотим учить там порядка 300, а там тысячи. И здесь, конечно, невозможно это все организовать вот таким... знаете, образом, как бы, так сказать, платным, да. Нет, мы как раз, наоборот, хотим волонтерским организовать. У нас такой опыт был, и мы знаем, вот у нас мы искали детей в сетях для беженцев, вот новых территорий, это год назад, да, и потом искали педагогов в России здесь, которые могли бы им помогать, но в основном это русский язык, конечно. Потому что мы понимаем, что дети с новых территорий, они занимались по украинским программам, многие учили украинский язык, а русский у них как второй. То есть, как иностранный, скажем так. Поэтому вот детей мы этих старались учить русскому языку. Было около 70 педагогов у нас добровольцев, которые участвовали в этом проекте. Но в основном это как раз педагоги русский язык или младшие классы. То есть, мы понимаем, что там немножко другая ситуация. Там речь не идет о поступлении, потому что вот этот первый проект, он был как раз связан с поступлением. 10-11 класс мы учим. А там как раз младшая и средняя школа больше всего страдает. Потому что ребенок, который постоянно не учится в младшей и в средней школе, он теряет базу, то есть он теряет основу, то есть он, да, там, мы понимаем, что если человека не учить, как писать безударные гласные, да, то он, в общем, будет ошибаться в каждом почасове, потому что русский язык, он основан на том, что говорим, так сказать, пишем одно, а говорим по-другому.
Ну, надо сказать, французы...
Отличие от украинского,
да,
кстати.
Но французы еще круче.
Ну, да, буква О из четырех, которая состоит.
Да.
Я не про французов не будем, давайте про русский.
В украинском языке как слышится, так и пишется как раз.
Да. Поэтому здесь как раз мы видим, что довольно сложно вот какие-то вещи, не только русский язык, тоже математика, любой предмет. Если ты упускаешь базу, например, таблицу умножения ребенок не выучил, дальше бесполезно, потому что, и прочие такие вещи фундаментальные. А это младшая средняя школа. Поэтому, если мы будем делать сейчас проект, я надеюсь, что он тоже получится там, это просто рано анонсировать пока, но я говорю, что эта работа ведется, то мы будем работать в основном с беженцами младшей средней школы, потому что это актуально. Если говорить 10-11 класс уже, тут, наверное, сложнее. Да, потому что, а вот средняя и младшая школа на добровольцах, потому что там масштабы в тысячи вот школьников, которые нуждаются, да, и мы понимаем, что, например, с новых территорий выехали миллионы людей, среди них там школьного возраста сотня тысяч. Понимаешь, какой 100 тысяч. Образовательный проект для 100 тысяч – это очень много. То есть это, прямо скажем, это такая большая координация, которую нужно, наверное, нам соединять с Министерством образования Российской Федерации, да, и с профильными нашими структурами, как АРОИК, например, да. То есть мы будем совместно работать, безусловно. Но такой проект у нас тоже есть, потому что у нас есть возможность прийти к людям на новых территориях. Церковь это обладает возможностью, потому что у нас одна организация. И храмы, которые в Курске сейчас помогают, это тоже наши храмы.
Вообще, это, конечно, поразительно, если говорить о том, как церковь помогает людям, и что люди действительно в момент самых тяжелых испытаний, когда ты полностью потерян, первое, что тебе приходит в голову, это бежать в церковь. Так было и в этот раз, когда в Курске начались все эти действия. Люди, как во времена просто какого-то ордынского нашествия, укрывались в стенах храма, Троицкого храма, укрывались в монастыре, и все видели видео батюшки протоиерея Евгения, которое обошло все соцсети, пожилой, глубоко пожилой человек, который ничего не боялся, может быть, и боялся, но продолжал делать свое дело любви и милосердия, кормил бездомных, укрывал детей и так далее, эвакуировал, да, и это, конечно, просто поразительно, что как-то, несмотря на все годы гонений и разрухи и всего прочего, и общество потребления, в минуты крайнего вот какого-то катарсиса, стресса, человек все равно укрывается в церковной ограде.
Может быть, это зашито где-то глубже, чем даже наша какая-то внешняя церковность. Потому безусловно, что все-таки понятие о покрове таком, о защите именно от Бога, да, когда уже нету надежды на защиту самого себя или от каких-то внешних сил, она как раз очень глубоко в человеке есть. Потому что знание Бога есть, наверное, в каждой душе. Просто мы это знание, мы можем им не пользоваться, да, потому что у нас жизнь не так хорошая. Ну, зачем мне ты, если я и так хорошо живу без тебя? Но вот когда хорошая жизнь вдруг наша обрывается по каким-то обстоятельствам, чаще всего как раз человек ищет помощи у Бога. Потому что это знание все равно остается. Это знание как знание какого-то родного дома. Многие люди, которые давно не были в церкви, приходя в церковь, знаете, они потом открываются, говорят о том, что вот как будто мы вернулись домой. То есть что-то есть вот то, что нас продолжает с Богом связывать, несмотря на то, что мы как блудные сыновья гнать себя ведем, вот ушли и там проживаем свое имение, как хотим, не обращаясь к нему ни с благодарностью, ни с чем другим. Ну, вот. Поэтому здесь это, мне кажется, естественное движение души. И не только вот сейчас, а я недавно был вот в Северодонецке, и там потрясающий рассказ двух епископов, которые с 200 прихожанами вместе 2 месяца провели в подвале собора, где не было ни воды, где были, так сказать, мыться невозможно было. 2 месяца, 30 детей, и все выжили. Каждый день они причащались. Удивительно, удивительно сама по себе, когда слушаешь это, ты думаешь о том, что попал в первые века. Да. Помните, да, когда вот христиан гнали, и когда они укрывались в церкви, там и последние дни жизни свои проводили в храме, где их потом часто сжигали, там убивали и так далее. Но вот это стремление все-таки в родной дом, оно в человеке, мне кажется, оно где-то глубже, чем даже наш разум, сознание и все прочее.
Да, но в этой ситуации какая серьезная ответственность на служителя церкви лежит, и какой большой запрос у человека к священнику. Он же не просто в стены прибегает, да, он прибегает все-таки под крыло пастыря.
Вы знаете, я хочу сказать, что вы очень много возлагаете на служителей церкви. На самом деле здесь немножко не так, мне кажется, это происходит. Потому что служитель церкви, он не от себя получает вот ту силу, которую он может, да, которую может священно действовать, там еще как-то, вот. Поэтому здесь вот, если бы это наши были какие-то таланты, ну, тогда да, наверное, мы все были бы, наверное, какими-то вот, наверное, уж почти святыми, да. Но ведь это не наш талант, понимаете. И оказывается, что в какой-то момент через служителей церкви Бог может помогать. Вот через нас, даже, в общем-то сказать, не всегда ключим их. Да, потому что мы не можем сказать о себе, что мы вот идеальны и так далее. Но вдруг происходит момент, так же, как во время божественной литургии происходят некоторые моменты, да, когда вдруг, так сказать, ты понимаешь, что это не твое, это не твоя, не человеческими силами это делается. Поэтому здесь вот опять мы возвращаемся к вопросам веры. Потому что если бы это такие хорошие священники только были бы в церкви, да, ну, тогда надо было бы, наверное, нам просто институт священства так вот продвигать все время, чтобы туда только очень хорошие люди попадали. Но вопрос в том, что очень хороших людей очень мало, а иногда их почти нет. Так вот, оказывается, что на самом деле в человеке Бог может действовать даже и в таком неключимом. Ну вот, и через него помогать, поэтому мы видим в этом тоже промысл Божий, что Бог зовет и детей своих к себе, но в то же время и дает им пастыря, который вот пастырю дает силу и разум, чтобы он мог этих детей пасти.
Ну, я, наверное, да, абсолютно здесь согласна. Я об этом и говорила, что в такие сложные и, казалось бы, почти невыносимые времена у церкви появляется какая-то новая, как будто бы какая-то новая энергия еще дополнительная.
Ну, потому что это действует не человеку.
Да, уже. Да, но и церковь становится для обычного человека тоже чем-то новым и чем-то, может быть, по-новому им узнаваемым и принимаемым. То есть, мне кажется, наша церковь никогда не была такой живой и деятельной, как в эти последние там годы.
Ну, потому что тот, кто ей дает силы, он, наверное, хочет он и действовать
времена,
через нее.
Да,
да, да, да. Да, поэтому
и,
здесь...
И удивительно, когда вы рассказываете о том, что делает синодальный отдел, просто поражаешься, какое изобилие задач. И, казалось бы, ну, образование детей из трудных семей. Ну, понятно, помощь, понятно, там, не знаю, кормить, там, одевать, да, но еще и давать образование такого уровня, что люди сдают ЕГЭ лучше, чем среднестатистический школьник, у которого вполне благополучная, может быть, домашняя жизнь. Удивительно просто. Ну и наверняка еще и новые вызовы стоят перед...
Ну, конечно,
перед синодальным отделом по благотворительности
вызовы,
и церковью,
в частности. Вызовы всегда никогда не кончаются. Просто церковь именно, наверное, основана на том, что мы не просто на какие-то вызовы отвечаем. Это и есть, собственно, жизнь. Да, вот вы живете, вы же не планируете вызовы. Вот приходит ситуация, и вы на нее реагируете, вы отвечаете на вызов. То есть приходят в жизни трудности, и мы должны как-то на них ответить. Вот, у всех разный ответ. Некоторые хотят спрятаться, некоторые вот сопротивляются и сами стараются все преодолеть, да, своим умом, своими силами, да. А церковь, она вот удивительна тем, что она может не просто привлечь помощь Божию, но эта помощь Божия привлекается именно при соединении людей, да. Как замечательно Евангелие говорит, где двое или трое собраны во имя Мое, я посоединю их. Поэтому это собрание людей... Да, вспомним даже все чудотворные иконы московские, когда они избавляли Москву от нашествия. Что в чем? Да, собирались вместе, шли крестными ходами, встречали Владимирскую, Сретенную было Владимирской иконы Божией Матери, да, и так далее, и так далее. То есть вот эта общая молитва, да, общее желание обратиться к Богу, да, оно никогда не оставалось без ответа. И это замечательная история нашего государства, она свидетельствует об этом. Поэтому здесь вот церковь как раз она раскрывает эту тайну, да, вот тайну единства людей, которая, когда оно разрушается, то разрушается собственная церковь. Когда оно вдруг восстанавливается, даже вот по таким, к сожалению, очень тяжелым обстоятельствам, да, вдруг оказывается, в церкви оказывается какая-то огромная сила действует, та, которая может вот многие вещи, которые человеку не под силу, да, она может эти вещи совершить.
Делатели на радио «Вера».
Это «Делатели на вере», я тут Таларсин.
Я Василий Грунинский, у нас в гостях сегодня протоиерей Михаил Потокин, исполняющий обязанности председателя синодального отдела по благотворительности. И сразу скажем, как можно присоединиться к помощи. Сейчас особенно нужна помощь в Курской области. Можно оставить пожертвование на сайте miram.help на платформе «Поможем» церковной. Также можно позвонить по телефону 8 800 70 70 222, предложить свою помощь и в Москве принести продукты, средства гигиены в любой ближайший к вам храм. Отец Михаил, вот вы начали говорить очень хорошие слова по поводу важности того, что мы собираемся вместе, и присутствие самого Христа среди верующих. И мне кажется, одним из таких ярких проявлений вот этого духа христианского, такого единства во Христе стал проект помощи добровольцев-ремонтников в Мариуполе. Вы сейчас там недавно были и встречались с добровольцами, ездили, помогали им в духовном смысле, да, общались с ними. И сейчас уже больше 1000 человек съездило. За, получается, чуть больше года церковь собрала вокруг проекта восстановления частных домов одиноких стариков и инвалидов в Мариуполе 1000 человек со всей страны. И мне кажется, вот одно из таких тоже ярких свидетельств, по-моему, они далеко не все церковные. Вы когда туда приехали, какое было чувство, вот, когда вы с ними общались?
Вы знаете, чувство очень хорошее. Вы так сказали, что вот я им помог как-то духовной помощи, сказал, это неправда, это они мне помогают. Я когда гляжу на этих людей, я думаю, Господи, ты-то что? Ну вот ты-то что? Вот люди отпуском пожертвовали, все бросили, все свои дела, которых, знаешь, в жизни же у нас не переделать дело. У нас наверняка всегда дома что-нибудь сломано. Ну вот, смеются некоторые.
Примерно всегда.
Примерно всегда. И примерно всегда починка затягивается. И тут вот взять все время свое, силы, и, ну и потом, знаете, ну, конечно, там, в общем-то, безопасно, Мариуполе, да, скажем так, по отношению к другим, может быть, районам, регионам, там, новых территорий, но все-таки сама поездка непростая, тоже нужно решиться, особенно там есть женщины, да, которые приехали помогать. То есть это удивительная атмосфера, на самом деле, среди этих людей рождается. И это очень тебе самому как-то много сил дает. Потому что видишь в человеке неподдельное вот такое чувство дружбы, любви, там, сострадания, милосердия. Да, это неподдельно, потому что по делам можно только узнать. На словах можно все что угодно красиво рассказывать, но дела как раз они больше всего о человеке свидетельствуют. И естественно, что среди этих людей есть общность, потому что у них общее дело. То есть общий интерес, он рождает общность людей. Вот такая община, они даже живут там в общежитии, да, в Мариуполе, замечательно, там два этажа такие, чудесные люди, и мы прекрасно поговорили, я много почерпнул для себя, вот именно внутреннюю какую-то силу нам люди дают, вот чтобы служение продолжать там и так далее, откуда у священника силы, да, это, сам ты священник сил никакими не имеет никакой силы он, ну, вот. А вот люди, да, через людей Господь посылает и дает, так сказать, какую-то возможность и физически, и духовно, да, вот помогать, стараться служить этим людям, да, стараться организовывать, вот, чтобы они могли приехать туда, чтобы они могли соединиться там, общаться, это вообще чудо, надо сказать, я думаю, что это одно из самых, наверное, светлых и самых удивительных явлений в жизни церкви, да, вот это добровольческое движение, причем такое, которое объединяет совершенно разных людей, которые вот часто, ну, по своему социальному статусу, там, образовательному, да, и даже по религиозности своей совершенно разные.
Ну, вот это вот интересно, да, то, о чем Василий спросил, что далеко не все люди, которые приезжают по линии синодального отдела по благотворительности, то есть через церковь приезжают добровольцами в этот проект, они не всегда в церкви.
Даже. Ну, что значит не всегда в церкви? Мы все-таки все беседуем с ними, я в том числе, ваш покорный слуга, тоже в беседах этих участвовал. Вопрос не в том, что они, может быть, не столь воцерковлены, скажем так. Все-таки человека мы стараемся, ну, по линии церкви общаться больше с верующими людьми, которые говорят о себе, что они верующие. Да? То есть не нужно так вот их тоже там прямо, что мы с улицы всех приглашаем и так далее.
Все-таки нет, это важно.
Это церковные, да. Ну, конечно, важно. Это все-таки важно и для церкви самой. Ну, вот, потому что это помощь церкви, и она, ну, все-таки как исходит от... Да, вопрос в другом, что они... Мы, конечно, глубоко не смотрим и не требуем какого-то воцерковления от людей. Но что человек православный или себя хотя бы считает, как говорит сейчас, позиционирует себя православным, да? Ну, вот, на самом деле это для нас важно, потому что единство все-таки во взглядах тоже существенно.
Общие ценности.
Да, единство взглядов, понимаете, как ни крути, вот если у людей есть единство взглядов, ну, чаще всего они найдут общий язык, понимаете, когда есть различия, причем какие-то принципиальные различия, это всегда повод для каких-то разделений, для каких-то непониманий, а когда в коллектив разделился, мы из Евангелия знаем, дом, разделившийся в себе, не устоит, то есть тогда не пойдет никакое дело, понимаете, это важно даже не с точки зрения именно какой-то религиозности, а с точки зрения дела самого. Но если люди не согласны, у них вся сила уйдет именно в то, чтобы решить свои вот споры. Так же, как и у нас на самом деле. Почему внутренняя брань в человеке, она столько сил забирает? Вот с той, с кем поссориться, не работать, ничего, не молиться, ничего ты не можешь. У тебя внутри одна брань только, ссора одна. И ты всю жизнь выясняешь отношения. Кушаешь, пьешь, спишь, там, едешь на работу, у тебя внутри идет выяснение отношений с обидчиком. Поэтому вот это страшно забирает все силы, и, собственно говоря, для человека мирное вот такое настроение, это, мне кажется, уже почти в раю как-то. Но во всяком случае, мы не должны провоцировать людей. Когда мы соединяем людей слишком разных, да, и слишком как бы полярно, вот однозначно полярно настроенных, то это тоже не очень хорошо, это похоже на провокацию, да, ну, на какое-то вот такое, да. Все-таки мы должны более-менее, ну, подбирать людей с примерно взглядами, которые хотя бы, ну, как-то сопоставимы. Не говорю, что одинаково, но сопоставимы.
Отче, а все-таки вы сейчас сказали, что действительно в мирном, если человек находится в состоянии, это практически рай, и очень хочется этого мирного состояния всегда. Я, конечно, сейчас задам вопрос удивительно наивный, но все-таки как его достичь-то? Есть у вас?
В мирном состоянии.
Подсказка.
Особенно в такие немирные времена.
Да, когда ты читаешь новости и думаешь, может, лучше не читать.
Вы знаете, я, честно говоря, сам с трудом представляю себе для человека, да, который находится под таким давлением информационным, как это сделать. Но здесь как раз вера помогает, потому что надо отметить, что все-таки мысль о том, что все-таки Бог есть, да, она немножко как бы выстраивает иерархию наших забот. Да, но если Бог есть, и Он сказал, что нужно не заботиться о себе, потому что ни одного волоса ты не сделаешь белым или черным, ни на локоть себе не прибавишь ты роста и так далее. Да? То есть вот, понимаете, главенство Бога в жизни человека. То есть какое место Он у меня занимает? Когда я начинаю сам что-то делать, конечно, мне все мешают. Когда все-таки я понимаю, что надо мной есть тот, кто разрешает или не разрешает, помогает или препятствует мне что-то делать, тогда немножко по-другому. Да, то есть все-таки начальство над нами божественного промысла, оно очень важно понимаемо. Поэтому вот как раз святые, хотя в тяжелых обстоятельствах были, они всегда принимали их как от Бога. Да? Ну вот человек там даже, который что-то тебе неприятное делает, да? Они не принимали это как от человека, они принимали это как воспитание. Значит, мне нужно вот выработать там какое-то качество души, терпение там, вот, ну, скажем, отношение к людям такое, которое бы было более евангельским, да, то есть они воспринимали это как урок, а не как испытание, да, потому что вот жизнь они воспринимали именно как общение с Богом, но не только общение, вот именно, что Он тебя гладит по головке и дает тебе то, что ты вот попросил, да. В чем любовь родительская заключается, да, не в том, чтобы гладить детей по головке только и давать им конфетку, но чтобы их научить чему-то, иногда приходится что-то им не дать. Что-то им вот где-то сопротивление какое-то оказать, их воле. Не потому, что мы вот такие жесткие, да, а потому что просто человеческая воля, она становится часто неуправляемой. Страсти, да, вот там что-то попало мне, я там, так сказать, я вот сердце страстное, ну вот дай мне все, да, вот почему ты мне не даешь, да? Да потому что тебя же сохранить надо, поэтому и не даем, чтобы ты остался цел. Чтобы ты остался здоров, чтобы ты там... Поэтому здесь, вот, понимаете, вот если воспринимать жизнь как стечение обстоятельств, обращенных ко мне, вот меня жизнь не любит, мне плохо делают, да, то тогда, да, тогда раздражение избежать, потому что это естественная реакция, там, тебя толкнули, ты толкаешь, тебя, так сказать, обидели, ты обижаешь и так далее, да. И очень сложно принять человека тогда и понять того, который, ну, как-то в тебе испытывает неприязнь. Если ты понимаешь это как, ну, некий промысл свыше, что тебе вот такой случай в жизни дан, научись от него, научись чему-нибудь, потому что вот если ты можешь стать глубже всякий момент своей жизни, ну, ты можешь стать и глупее. Поэтому вот куда повернет тебя твой внутренний человек, да, чему ты научишься? Это много примеров, кстати, в житии святых, которые как раз так и поступали. Они из его извлекали урок. Поэтому вот если он понимает это, да, то тогда потом, после того, как урок был воспринят, всегда дается какая-то награда. Но награда не в смысле медаль или там новая должность или звание, а награда от Бога является и является как раз мирное состояние души человека.
Мне вспоминается, вот я, когда вы сейчас говорили, вспомнился случай из как раз жития преподобного Сергия Радонежского. Помните, когда там был спор о том, кто игумен настоящий? Там как раз вот на клиросе он услышал, что кто-то там из братьев, его близкие, да, начали говорить, что да, этот Сергий, да вообще там, он вообще не игумен, вот я тут, я самый главный. Что делает преподобный? Он идет просто в лес, уходит из монастыря вообще. Он не хочет этой всей, как говорится, ни с кем ничего выяснять.
Не-не-не, он даже не хочет, он принял это. В том-то и дело, удивительно. Понимаете, человек, который не держится за игуменство. Ты думаешь, он... Я думаю, что здесь другое совсем. Он не держался за игуменство. Нет, для него это крест был. Для человека, который так глубоко, ну, да, уже был
он
в вере.
В молитве был,
и так,
да,
истинно. Да, он... Понимаете, как это? Вот у вас есть семья, которую вы любите, и вы все время хотите с ней быть. И вдруг приходит куча гостей вообще, которые даже не ваши друзья, просто приходят люди с улицы. И ты их должен принимать, с ними говорить, их как-то вот... Ну, как-то вот... А семья-то вот она, любимая твоя. куда же тебя тянет? Конечно, к семье. Ну, семья святых – это общение с Богом, да. И его, конечно, ну, понимаете, поэтому я думаю, что здесь как раз он, может быть, бы какая-то скорбь была о брате у него, да. Но в то же время он ушел, то есть он готов был оставить свое игуменство. Пожалуйста.
Вы сказали, что все, что с человеком происходит, трезво и здраво воспринимать как опыт, как урок и извлекать из него для себя пользу. А можно ли масштабировать это, ну, духовное упражнение до масштабов, например, страны? Общество.
Ну, общество это слишком разрозненно. То есть, наоборот, общество это вот что обобщение христианства уже не воспринимает. То есть мы личное все. У нас у каждого личная судьба. Я имею в виду личную судьбу. А что касается общества, ну, наверное, Ветхий Завет тогда нужно теребить, потому что там как раз по поводу народа все сказано, как народ верил, как он не верил, кому он поклонялся, что за это с ним бывало. Ну, вот это все-таки вот больше Ветхий Завет. Новый Завет говорит о личности. Это личное общение каждого отдельного человека со Христом, да, и в этом общении как раз вот вся наша вера. А что касается Ветхого Завета, да, если мы говорим об общественных каких-то законах, это прекрасно видно вот на истории израильского народа, как эти законы действуют, и как вот, какие при этом бывают последствия, да, вот от того, что, как народ воспринимает Бога, как он воспринимает заповедь, там, совесть и так далее, все, вот, ну, наверное, это Ветхий Завет больше.
Не хотелось бы жить в те времена. Мне как-то ближе подход.
Новозаветный, да, я с вами согласен, да. Ну вот, ну, какие-то зависимости, конечно, есть, потому что иногда мы хуже себя даже ведем, чем ветхозаветные. Там хоть какой-то закон был, знаете, вот 10 заповедей, да, были, которые все-таки. А иногда мы и совесть-то забываем совсем. Это уж совсем плохо бывает. Поэтому да. Вот...
Отче, у нас совсем мало времени осталось. Вот сейчас, наверное, многие думают о том, как они могут присоединиться к помощи, что можно сделать. Давайте еще раз напомним, что вот человеку, который вот нас слушает, можно прямо сейчас сделать, например, для тех, кто пострадал в Курской области. Какие есть варианты, что...
Ну, вариант это, конечно, обратиться к нам в штаб или на горячую нашу линию, потому что мы там ведем реестр, да, мы предложения все ваши и просьбы, и ваши инициативы, там, кто что, так сказать, в чем может помочь, мы это все соберем и обязательно к вам обратимся. Ну, вот, просто это нужно маршрутизировать, да, нужно связать тех, кто нуждается в помощи, и какую помощь мы можем оказать. Это мы делаем через нашу горячую линию. Кроме этого, возможно, еще и материально помочь продуктами питания, там, постельным бельем новым или там, бытовой химией и так далее. Это можно принести там, в Москве, например, в храм или в наш центр, который вот еще несколько раз мы озвучивали во время передачи. Ну и, наверное, важно вот стараться все-таки в такие времена быть неравнодушным к людям. Потому что наше переживание тоже есть начало молитвы. Если мы говорим о том, что мы вот, ну, стараемся отстранить себя от происходящих событий, это неправильно. Понимаете, никто не должен остаться в стороне. Помните, как у Хемингуэя, да, по ком звонит колокол, у Джона Донна, у него там есть эпиграф, помнишь, что он звонит по тебе. Вот если мы будем помнить, что каждый колокол, который зазвонил, где-то случилась беда, это в том числе он и нам возвещает о том, что мы не должны остаться равнодушными. Поэтому я желаю всем, не оставаясь равнодушными, каждый свою лепту, каждая свою помощь по мере сил, да, может внести, чтобы мы с вами стали церковью, единым телом, да.
Давайте напомним, телефон горячей линии 8 800 70 70 222. В штаб помощи беженцам можно приносить продукты питания, средства гигиены. Это Николаевская, 49, строение 3. И сайт, про который отец Михаил сказал, это сайт миром.хелп, платформа «Поможем», там можно сделать пожертвование. Отче, спасибо большое за то, что вы сегодня были с нами, и будем надеяться, что те люди, кто сейчас страдает в Курской области и в других областях и регионах зоны конфликта, все они получат помощь и не останутся наедине со своей бедой, и что церковь вся будет им помогать и все, что можно делать для них.
Еще очень хочется надеяться на то, что сейчас все эти люди, которым страшно, которые в растерянности, которые, читая новости, не находят себе места, смогут аккумулировать всю эту энергию в помощь тем, кому хуже, и переключат свои эмоции в какое-то реальное доброе дело, а для добрых дел пространство просто безграничное. Это были «Делатели» на радио «Вера».
Спасибо. С вами были Тутта Ларсен
и пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности Василий Рулинский.
До новых встреч.
Всего доброго.
До свидания.
Делатели на радио «Вера».